говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве сегодня прощаются с Анной Политковской. В Выборге вторые сутки продолжается спасательная операция. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти пройдут в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование обстоятельств убийства. Главная версия следствия – профессиональная деятельность. Российские журналисты намерены учредить премию имени Анны Политковской. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. При обвале стены жилого дома в понедельник утром погиб ребенок, несколько человек были ранены. Спасены 19 жильцов, еще 11 выбрались из-под обломков сами. По предварительным данным, причиной катастрофы стала самовольная перепланировка квартир.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местных специалистов, сейчас все показатели, включая уровень радиационного излучения, соответствуют нормам. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить уже существующие санкции против Северной Кореи. Ранее многие страны мира резко осудили проведенные в КНДР ядерные испытания. Экономическое сотрудничество России и Германии будет одной из главных тем сегодняшних переговоров в Дрездене лидеров двух стран Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они обсудят в частности вопросы энергетики и мировые проблемы. Меркель и Путин примут также участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию Дрездена. В среду Путин посетит Мюнхен. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке Штокмановского газового месторождения в Баренцевом море, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. Предполагалось, что в разработке месторождения примут участие две или три иностранные компании, выбранные из пяти претендентов. По словам Миллера, от иностранцев не поступило достойных предложений.
Европа является рынком номер один для «Газпрома». Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователем будет выступать и «Газпром». 100% запасов Штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей будут привлечены авторитетные международные компании.
Сказал в интервью телеканалу Russia Today председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Новое месторождение должно стать единственным источником газа для североевропейского газопровода. Спикер парламента Грузии Нино Буджанадзе призывает страны Европы более активно и действенно поддержать ее страну в конфронтации с Россией. В интервью «Радио Свобода» в Праге Буджанадзе, в частности, сказала:
«У нас достаточно доказательств вины российских офицеров, и именно поэтому мы передали все свидетельства ОБСЕ для расследования. Но уж во всяком случае, цивилизованнее было бы просто обсудить проблему. А Россия предпочла начать давить на Грузию и наказывать ее за активный диалог с НАТО».
По словам Нино Буджанадзе, Грузия готова к диалогу с Россией, но только когда Москва решит строить с Тбилиси нормальные, цивилизованные и равноправные отношения.
Радио «Свобода». Новости.
Командующий силами НАТО в Афганистане Дэвид Ричардс прибыл в Исламабад для переговоров с руководством Пакистана. Представитель НАТО сообщил в интервью нашей радиостанции о целях визита.
Речь идет о поиске способов, как улучшить сотрудничество, например, координация патрулей, обмен важной информацией и так далее. Проблема на границе. Проблема в Пакистане та, что там талибы. Президент Мушарраф это признает, так что Пакистану, Афганистану и международным силам надо работать вместе, чтобы решить эту проблему,
сказал представитель НАТО. Власти Литвы подтвердили, что высылают из страны одного из секретарей российского посольства за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют, так же, как обходятся без комментариев и литовский МИД. А вот премьер-министр страны Гедиминас Киркилас высказался определенно. Высылка дипломата в таких случаях – дело обычное в международной практике. Президент Литвы Валдис Адамкус выразился еще конкретней. Шпион пойман, есть правила, по которым он выдворяется из страны. По неофициальным данным, высылаемый из Вильнюса российский дипломат пытался, кроме того, повлиять на позицию Литвы, которая в российско-грузинском конфликте встала на сторону Грузии. Нынешний инцидент совпал с отмечаемым здесь 15-летием установления дипломатических отношений между Литовской Республикой и Российской Федерацией. Но в Вильнюсе представители власти утверждают, что последние неприятности общего состояния литовско-российских отношений не ухудшат и ждут из Москвы официальную делегацию Российской Государственной Думы. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Швеции объявлено имя лауреата Нобелевской премии по экономике, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Шведская Королевская Академия Наук объявила о присуждении Нобелевской премии по экономике за 2006 год американскому ученому Эдмунду Фелпсу за исследования в области макроэкономики. Труды Фелпса углубили наше понимание взаимосвязи между краткосрочными и долгосрочными последствиями экономической политики. Ученый доказал, что инфляция коррелирует не только с уровнем безработицы, как считалось ранее, но обуславливается еще и инфляционными ожиданиями. Ведь не имея информации о действиях других, люди руководствуются, как правило, собственными прогнозами. Говорит член Нобелевского комитета профессор Ларс Кальмфорс. 73-летний профессор Колумбийского университета Эдмунд Фелпс стал шестым американским ученым, удостоенным в этом году Нобелевской премии. Помимо диплома и золотой медали, лауреат получит также денежный приз в размере 10 миллионов шведских крон. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Как-то уже слишком много страшного и подряд за очень короткое время. Взрыв на черкизовском рынке, погромы в Кондопоге, убийство зампреда Центробанка, который воевал против нелегальных схем в банковском бизнесе, охота на грузинских детей в московских школах. И вот Аня Политковская, которую мы сегодня хороним. И это никакая не точка, и это еще не весь ужас. И страна только на пороге ужаса. Это заголовок в сегодняшнем «Московском комсомольце». Александр Будберг написал статью с таким названием. Давайте послушаем фрагменты.
Так настало ли время демонстративных убийств? Как ни странно, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, насколько стабильна власть, насколько она контролирует все свои подразделения, насколько много внутри нее негодяев, настроенных еще более патриотично, чем объявленный ныне высочайший курс. В конечном счете, не рядовой же налоговый инспектор решил лишний раз проверить гражданина России Григория Чхартишвили Бориса Акунина. Кто-то из тех, кто заправляет антигрузинской кампанией, вспомнил его, дал поручение. Так же все выглядит и в других областях. Глупо думать, что в одной части общественной жизни можно допускать перегибы, а в другой все остается нормально. Снаружи власть кажется абсолютно уверенной в себе, абсолютно монолитной. Но тогда вызывают удивление массовые анонимные отставки в силовых структурах. Более трех десятков генералов увольняют, а нам не говорят даже их фамилии. Собственно говоря, непонятно, почему их увольняют. Потому что замешаны в преступлениях или потому что наступило время уйти на пенсию или на другую работу? Значит, кто-то и почему-то хочет их уволить, добивается согласия президента по этому вопросу. А кто-то хочет их прикрыть и тоже добивается успеха. Мы это видим, но задавать исполнительной власти вопросы уже не принято. Вот и получается, что можно только гадать. Можно ли предположить, что кому-то из отставников или их друзей не нравится существование планов по передаче власти? Да запросто. Вполне могут не нравиться ни Иванов, ни Медведев, ни кто-нибудь третий. Могут они захотеть оказать давление на президента, демонстративно убив оппозиционного журналиста в день рождения главы государства? Почему нет? Вариантов может быть много, но очевидно следующее. Мы неизбежно вступим в эпоху убийств, если государство объявит своим курсом национализм и изоляционизм. Это просто неизбежно, и нечего тогда говорить о плохих исполнителях или перегибах на местах. этот курс будет являться и преступлением перед страной, которая в исторической перспективе не сможет пережить этот вызов. Этот курс обернется и конкретными преступлениями перед конкретными людьми, потому что без них на этом пути не обойтись.
Итак, страна на пороге ужаса, считает Александр Будберг. А что за этим порогом? Какой еще ужас? И что будет дальше, по-вашему? И что сейчас происходит? Эти вопросы мы задаем сегодня нашим слушателям. И об этом же говорим с гостем нашей сегодняшней программы. Это главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов. Здравствуйте,
здравствуйте,
Андрей.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира мы вот-вот включаем, но сразу после анонса. Но уже сейчас пишите на пейджер в Москве 96143. И если верить слушателю, который нам позвонил в субботу, а нет, верить ему нужно, потому что действительно официально уже в Санкт-Петербурге телефон для пейджера 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И, Андрей Угланов, вы впервые в нашем эфире, поэтому я все-таки сначала, перед тем, как начать разговор уже основной, на главную тему, хочу выспросить вас о вашем издании. В принципе, слушатели наши, которые читали старые «Аргументы и факты», вас прекрасно помнят. Вы 10 лет были заместителем главного редактора при Старкове в «Аргументах и фактах».
15.
Вы 15 даже, бог ты мой. Вы потом еще работали в этой газете уже.
Конечно,
после него. И вдруг вот это новое издание. И, в общем, начиналось со скандала, насколько я понимаю. Это получалось вот вроде раскола. Вы увели группу людей оттуда. Расскажите последовательно все это. Как оно получилось, это издание?
Никакой скандал не планировался. Просто,
ну, конечно, я догадываюсь.
Просто газета, ее трансформация привела к тому, что вот то, что какой она была при Владиславе Андреевиче Старкове, которую я
всегда
называю,
да,
кого я называю своим учителем, она немножко трансформировалась и стала. Ну, я не буду каких-то оценок давать, это как бы не совсем прилично будет. Но,
ну почему? Вы же там работали, так что вы себе оценку и даете.
Но тем не менее, некоторые сотрудники, которые работали при Старкове, они стали не совсем милыми, не совсем ко двору пришлись, и было сделано все, чтобы они ушли. Вот, в том числе и я. То есть это было как бы не добровольное увольнение.
То есть вас выдавили.
А я был поставлен перед, ну, нынешний главный редактор.
Угу.
Я был поставлен в условиях, либо меня не будут пускать на порог, либо я напишу заявление об увольнении.
Либо вы меняете курс вместе с курсом газеты, так, наверное.
Нет. Это о курсе никакой никогда не шло. Нет. Вот. И после этого, после того, как я ушел, случилось так, что оказалось так много людей из тех, кого учил Старков, как жить, как делать газету, и сейчас мы... Новая газета «Аргументы недели» — это совершенно издание, которое я бы назвал вот старыми аргументами, которые были при Владиславе Андреевиче.
То есть вы пытаетесь возродить старые аргументы и факты в том виде, я имею в виду по содержанию в том виде, конечно, не внешне уже, потому что, когда я заговорила о скандале, речь-то шла о логотипах. Вы сначала назвали газету «Аргументы и время», и было очень похоже на «Аргументы и факты», и поэтому они пытались подать на вас в суд, правильно я понимаю?
Ну, я не хочу сейчас на эту тему говорить, потому что мы уже стоим на пороге...
Это нужно просто закончить,
тем не менее. Мы стоим на пороге подписания соглашения, поскольку... Там уже поняли, что у нас как бы такая трава уже сквозь асфальт прорвалась, ее уже не закрыть, не запретить невозможно, несмотря на то, что...
Но пришлось переименовать все-таки газету.
Ну, это отчасти
да. Все-таки это связано
отчасти,
с этим процессом.
Вот. И то, что касается скандала, ну, скандал был в связи с той ревностью, когда вот наши бывшие начальники увидели, что газета состоялась, что она стремительно набирает тираж. Вот. Ну, отсюда были суды, но сейчас это все заканчивается. Я думаю, что мы будем существовать параллельно, поскольку, как оказалось, круг читателей, которые читают «Новую газету», «Аргументы недели», они не совпадают с теми, которые читают газету «Аргументы и факты».
Угу.
То есть тот тираж не упал, а наш тираж растет, уже достиг практически 500 000. Это как раз те люди, которые... в свое время отказались читать вот новые.
Я боюсь запутать. Ничего, разберемся. Люди, которые отказались читать новые «Аргументы и факты» в обновленном виде, по содержанию, в содержательно обновленном виде, и они, вы верите, что они уже почувствовали, что ваша газета как раз вернет их в те старые «Аргументы и факты».
Да.
Они поэтому так
дело ведь не в старости, а дело в тематике, дело в подходу к проблемам. Дело в обзоре. Дело в том, что, например, семейная газета, на мой взгляд, она не должна каких-то фривольных материалов давать.
Uh-huh.
Я сам ни в коем случае не человек, который там чужд чего-то такого, ну, скажем так, игривого. Вот, но есть такое понятие «семейная газета», и там, например, мне кажется, не должна быть реклама фалоимитаторов, правильно?
Угу.
Вот,
конечно,
вот,
не
вот я
быть.
Как бы отвечаю на ваш вопрос,
да.
И наша газета – это то, что можно принести домой и не стесняться, потому что детишки там посмотрят, кстати.
И при этом это серьезная газета.
Очень серьезная, да.
Серьезная,
мы даже ее
можно
считаем
общественно-политической, да? Общественно-политической можно считать. Ну, мы... Как раньше так, какая была градация общественно-политической.
Да, но это была такая серьезная журналистика, еще такой 15-20-летней давности. Я как раз в ту пору в качестве журналиста познакомился и с Аней Политковской.
Ну, это
которая,
мы еще поговорим,
да,
об этом, да.
Которая здесь была недавно в этой студии.
Да.
Вот. Так что то, что касается газеты, она живет, процветает, и уже газета замечена у меня, как у, я так полагаю, у любого главного редактора, уже в кабинете раздаются каждый день там очень много звонков от самых разных известных и малоизвестных людей, которые кто-то требует, кто-то просит обязательно оказаться на наших полосах. Я считаю, что это уже... такое признание газеты.
И главное, да. Что всегда интересует слушателей, меня, конечно, интересует, как вам удается удержаться на плаву, кто вас финансирует, кто вас поддержал, кто дал возможность работать.
Нас поддерживает на плаву профессионализм наших журналистов, это первое. Второе, люди, это у нас три физических лица, которые учредили эту газету, ее зарегистрировали.
И внесли первоначальный капитал, да?
Капитал первоначальный небольшой, мы просто взяли кредит в банке. Как это не
вот
покажется
это
кому-то
правда?
Странным, да. Но я открываю страшную тайну, мы взяли кредит в банке.
Очень необычно
да,
в нынешним временам, да.
Строго соблюдаем наш финансовый бизнес-план. Вот.
И будете делать газету прибыльным предприятием.
Единственное, что... С чем у нас план не сошелся, наш бизнес-план, то, что мы планировали выйти на этот тираж к концу 2007 года, а это случилось через 3,5 месяца. Вот.
И не потому, что тираж искусственный, а потому, что он совершенно натуральный.
Нет,
потому
натуральный
что есть
тираж.
Потребность в газете.
Он издается, печатается в 36 типографиях в стране.
Спасибо, Андрей. Мы продолжим этот разговор после анонса.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте. Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор «Аргументы недели» Андрей Угланов. «Страна на пороге ужаса», считает обозреватель МК Александр Будберг. И что же за этим порогом? Спрашиваем мы вас, что будет дальше. Телефоны пейджинговых компаний я уже объявляла, и телефон прямого эфира включаем. Это 8-800-222-12. Нам пишет слушатель «Добрый». В деле об убийстве замглавы ЦБ Козлова появились первые задержанные. Следствие считает, что они были исполнителями. Арестованные уже дали признание. Показания. Дай бог, найдут и убийцу Политковской. Сегодня объявлено днем психического здоровья, пишет Татьяна. Уверена, половине Государственной Думы надо обратиться за помощью к психиатру, а также верхушке страны. Страна не просто на пороге ужаса, она этот порог уже одной ногой переступила, но, к сожалению, электорат этого не понимает. Очень многие, с кем я мимоходом общалась, о Политковской спрашивают, кто это. И с этим мы вынуждены жить, во всяком случае, пока, пишут слушатели Майорова. Андрей, ну вас не нужно спрашивать, вы не из тех, кто спрашивает, кто это Политковская, потому
нет,
что
да.
Вы с ней... Вообще нет такого журналиста, который ее не знает, но вы-то общались с ней ближе. И очень мало людей, как выясняется, знает ее с человеческой точки зрения. Вот за эти дни оказалось, что ну вот она была достаточно закрытым человеком. Вы что бы сказали сегодня в этот день ужасный, когда мы все пойдем на кладбище сегодня, конечно? Что вы о ней скажете? Что вы помните? Что вы вспоминаете по-человечески о ней?
Ну, мы познакомились в 91-м году при очень таких любопытных обстоятельствах. Мы с Александром Политковским одновременно были депутатами съезда народных депутатов РСФСР. Вот. И нас пригласили к себе в гости кубинские политэмигранты в город Майами в США. Вот. Было очень много работы, как раз была у нас подписная кампания. Саша тоже на телевидении работал. И нам, если честно, очень не хотелось туда ехать. Хотя хотелось, но было некогда. Тем более назревали события, как вы помните, по развалу СССР уже такому настоящему. И мы выдвинули условие, что хорошо, мы поедем, только если с нами поедут жены. Вот. Это было, на наш взгляд, это было условие просто невыполнимое, потому что деньги тогда были, сами помните, какие. Их у нас не было. Вот. Что такое поездка в Америку? Тогда это было что-то такое загадочное.
Это год какой, еще раз напомню?
91-й год.
91-й, да. Угу.
Это год, когда закончился СССР. Угу, потому что мы вылетели туда из СССР, а вернулись на самолете. Уже тогда говорить такой Commonwealth был, это такое содружество независимых государств. В том же, так вот, мы летели с Аней Политковской, с Сашей, еще был еще один пассажир в этом самолете, это был Сергей Юшенков с женой Валей. И вот сегодня, видите, приходится говорить,
Сережа уже нет. Скольких из этого самолета уже нет?
Да, несколько лет, тоже было убийство аналогичное. Я думаю, что и здесь следствие выйдет на какие-то причины, не то что бытовые, но причины желания понравиться каким-то большим начальникам, то ли здесь, в Москве, то ли в Чечне, как
это
говорят.
Это очень не бытовая причина, это тоже политика. Да. Андрей, она в Аня в 91-м году вот где работала в начале года?
Знаете, я уже не помню. Она работала одно время в «Известиях», потом она работала вот в «Общей газете».
В «Общей газете», да. Просто была уже после путча. А знаете, почему, да, спросила? Потому что я в начале 91-го года по совпадению тоже летала в Америку, и у моих друзей, американцев, которые очень хорошо говорят по-русски, гостила в то время Марина Голдовская, режиссер, которая привезла тогда в Америку фильм об Александре Политковском. Вы знаете, мне этот фильм не понравился. Я назвала его «Русской матрёшкой». Mm-hmm. Вот он был для американцев. Он был немножко постановочный. Там были, вот как теперь выясняют, это совсем не постановочные вещи. То есть, ну, тогда показывали, как вот квартира, семья Аня Политковская, которая тогда совсем не была Аня Политковская, да, я ее совсем не знала. И двое детей, Саша Политковский, и вот они подбегают к телефону.
И огромная собака.
По телефону собака. И по телефону угрозы. Понимаете, вот это мне как-то показалось странно, что удалось снять, как им звонят и угрожают. Вот это было такое совпадение, мне казалось немножко искусственным, натянутым. Но, тем не менее, показывалось, что вот Политковскому угрожают, и вся его семья же живет как на пороховой бочке, и вся семья в опасности. Я подумала, вот сейчас я вдруг об этом вспомнила, и подумала, какая же страшная у этой семьи судьба. Получается, что действительно и Саше тогда угрожали, а они потом всю жизнь угрожали, и вот так все заканчивается. Мистика просто.
Мистика. Ну, они оба, и муж, и жена, но, к сожалению, они уже некоторое время назад развелись. Но в то время и Политковский, и Аня, и Саша, они были такими принципиальными журналистами совершенно. Вот. Почему, собственно, сегодня Александра на телевидении практически не видно, потому что Путин везде заказан. Это человек, который говорит правду. Ну, так и, знаете, у них у обоих, как мне кажется, такая даже, может быть, какая-то форма болезни. Вот есть такая болезнь у людей, которые не чувствуют боли. Его можно колоть иголками, его можно там щипать, там резать. Вот. А у него отсутствуют вот эти рецепторы болевые. Так вот у этих ребят отсутствуют вот эти рецепторы, которые страх от своей деятельности.
То от есть, последствий.
Да, бесстрашие.
Они знают, как говорила Аня, она знала, что может быть. Она всегда знала, что может быть.
Ну, но все, кто читал ее материалы, они все были уверены, что даром это, конечно, не пройдет.
Не пройдет. И плюс,
что,
обостренное чувство справедливости. Еще
абсолютно.
И это. Еще это. Вот нам уже звонят люди. Мы... Николай из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой, вот вы знаете, я... Да. Приношу глубочайшие соболезнования, сегодня похороны, тем более, очень известной журналистки Анны. Вот вы знаете, я хочу сказать, я, к сожалению, ну, прискорбно, наверное, с прискорбием сообщаю то, что у нас это происходит, вообще убийство. Но вы знаете, мне кажется, это все-таки вот связано все-таки с ее раскрытием вот этих коррупционных дел. И власти далеко не заинтересованы в том, чтобы это раскрытие, эти раскрытия все-таки как-то публиковались и тем более обличались. Вот мне кажется, это вот с этим связано. Вот. И поэтому мне просто приходится просто все дальше, все глубже разочаровываться. И тем более вот слово «Анна», да, церковного слова, если взять вот церковную благодать, вот она имела вот такую вот именно силу, именно обличать все эти пороки нынешней власти, и, конечно же, как бы заменить такого человека, вот до этого была передача, невозможно, невозможно.
Да, безоглядно обличала, безоглядно, конечно. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Я хочу сказать, что журналисты сама... специфика профессии журналиста, она изменилась. Вы превратились в людей, которые по заказу расшатывают какие-то основы государственной власти, какие-то базовые ценности страны. Поэтому вам перестали верить. Когда вы начали покупаться и продаваться, вам по существу перестали верить народ. И та ситуация, которая сложилась в журналистике в настоящий момент, это по существу то, что сделали сами журналисты. Они сначала расшатывали государство Советский Союз, значит, по существу служили фактором развала этого государства. А потом говорили, как у нас все плохо, отрицали полностью все положительное, то, что у нас было. И в итоге народ просто перестал вам верить, и в данный момент я не думаю, что в сердцах большинства россиян вот эта смерть найдет большой отклик. Человека жалко, да, но то, что она делала иногда, вызывало очень большие вопросы.
Спасибо вам, Александр, за звонок. Я только хочу сказать, что, конечно, обидно, когда тень от тех, кто действительно продавался, покупался в журналистике, оказывается настолько большой, что заслоняет всех, кто никогда не покупался и не продавался.
Я абсолютно не согласен вот с человеком, который позвонил. Потому что так огульно говорить о всей журналистике,
конечно,
это значит
нельзя.
Просто не знать журналистику.
Не знать.
Это значит читать те газеты или смотреть те передачи, которые там явно тянут на такое. Но есть масса основные газеты, основные, как говорят, бренды, они этим не занимаются. Они всего лишь отражают то, что есть на самом деле.
Вот вы знаете, Андрей, я сегодня утром почувствовала себя просто обокраденной. Я уже ничего не жду от этих центральных каналов, бог с ними. Но сегодня у меня было просто, я чуть не заплакала уже второй раз по поводу Ани, потому что я так получилось в жизни, что я вчера видела только центральные каналы вечером, что утром я не слушала свое родное радио «Свобода», потому что я очень рано выехала из дома. И вот я открываю утром, едучи в троллейбусе, газету «Коммерсант», и только в «Коммерсанте» я узнаю, что проходят акции по всему миру памяти Ани Политковской, фотографии огромного многотысячного митинга в Финляндии. 2000 человек вот тут стоит перед финским посольством. Я читаю про заявление президента США, про заявление премьера Тони Блэра, про заявление Жака Ширака. И все это я читаю в газете «Коммерсант», и ничего этого нет на центральных каналах. Мне потом уже сказали, я начала звонить и выяснять, что по Евроньюсу чуть-чуть что-то проходит, по Евроньюсу, который не все видят, и в очень маленьком объеме что-то об акции в Париже, она была не такой многочисленной, как финская. Чуть-чуть по Евроньюсу. Андрей, объясните, пожалуйста, почему вы считаете, они считают нужным лишить страну вот этой информации об акциях памяти Анны Политковской по всему миру и о заявлениях зарубежных лидеров? Почему им сказали этого не делать? Не нужно знать стране об этом. Почему, на ваш взгляд?
Вы мне задаете вопрос, он вообще-то очевиден. Политковская Аня была человек, который, скажем так, прямо ничего хорошего для нынешней власти она не сделала, кроме того, что пыталась за ушко да на солнышко вытянуть чиновников и чеченских деятелей, и московских. Вот. И поэтому говорить об абсолютной какой-то честности, об абсолютной стремлении там раздеться перед всем миром, конечно, здесь этого нет и не будет.
У кого?
Вот. Здесь, то, о чем вы сказали. Вот. Она была больше известна как раз на Западе, поскольку там чеченская тема, она воспринимается совершенно с другим знаком, как здесь. Она воспринимается со знаком плюс, если говорить, у нас минус, а там плюс.
Если смоделировать текст, который начальник сказал своему корреспонденту, или там начальник сказал своей бригаде, да, которая готовит информационный выпуск. Нам это не надо, потому что. Почему?
Я думаю, что не совсем это так. Я думаю, что сегодня будут похороны, но я думаю, что все телеканалы похороны покажут.
Конечно, да. Покажут. Но я говорю об акциях поддержки на Западе. Почему? Вот почему они сказали своим не показывать это?
Я не думаю, что кто-то говорил. Я думаю, что просто руководители телеканалов сами знают, чего от них ждут. Вот. Не каждый раз туда звонят, и не по каждому поводу. Но, конечно, это убийство ужасное, оно постыдное.
Постыдное, потому что стыдно показывать.
И поэтому, говорить об этом, о том, что весь мир протестует, весь мир соболезнует, а у нас это проходит... Дело в том, что мы ведь уже привыкли к таким вещам. Вспомните, даже в статье Будберга вот этот перечень идет, и мы стали уже толстокожими, мы Очень быстро забываем. Вот было страшное убийство Андрея Козлова.
Да.
Вот, прошло неделя, уже цинично конечно. Говорят о версиях, там да, какой-то да. банк его заказал, еще что-то такое. Вот.
Этом,
и мы настолько, даже в этом виновато, может быть, само телевидение, потому что все новости абсолютно начинаются с чего-то ужасного. Взорвался дом, обрушились угу. стены, вот убили это... девочку. Посмотрите, практически все телекомпании.
Что как раз и делает вот. Эту кожу
и поэтому
толстой.
Я так...
Спасибо, Андрей. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Она посвящена осеннему призыву в российскую армию и правам призывников. Участвует член Московской хельсинской группы, руководитель антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин и пострадавшие призывники.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти пройдут в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование обстоятельств убийства. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. При обвале стены жилого дома в понедельник утром погиб ребенок, несколько человек были ранены. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местных специалистов, сейчас все показатели, включая уровень радиационного излучения, соответствуют нормам. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить уже существующие санкции против Северной Кореи. Экономическое сотрудничество России и Германии будет одной из главных тем сегодняшних переговоров в Дрездене лидеров двух стран Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они обсудят в частности вопросы энергетики и мировые проблемы. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. Стороны обсудят в частности комплекс мер по борьбе с терроризмом и ядерные испытания в Северной Корее. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей. Было приведено в действие взрывное устройство, установленное на велосипеде, которое оставили на обочине дороги. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газового месторождения, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. По его словам, от иностранных компаний не поступило достойных предложений. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов. «Страна на пороге ужаса», считает обозреватель Московского комсомольца. И что же за этим порогом, спрашиваем мы вас, что будет дальше? Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны, 8 800 222 12. А также пишите на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Что дальше, спрашивает слушательница Савельева, пока у власти лицемерно КГБшная власть, убийства журналистов будут продолжаться. Спасибо, что не оставляете эту страшную тему. Родственники поехали сегодня на Рябиновую прощаться с Аней. Я, к сожалению, по состоянию здоровья не могу. С Анечкой однажды общалась в течение часа по дороге к Соловецкому камню. В субботу сижу на сердечных препаратах, пишет Ирина Волкова. Вспомните книгу Америка «День открытых убийств». Это сбудется так же, как сбылась первая книга про существует ли СССР до 86 года, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Станислав из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Елена, вы вспомните, наверное, в последней вашей передаче в четверг, Анна Политковская, когда мы тогда обсуждали вопрос, кто такой Кадыров, кто его окружение, высказала очень, довольно, знаете, такую мысль, довольно тревожную. У меня шестое чувство даже сыграло. Она сказала дословно, что Кадыров — это Сталин чеченский, что вокруг него страшно много кровников, и что в итоге его убьют, понимаете?
Она сказала буквально, что он до президентских выборов не доживет. Да, это был мой вопрос, вот это, что будет с президентством
прямо,
с его?
Как-то, знаете, прямо стало неприятно. И буквально через несколько дней ее убили, вы понимаете? Это страшная трагедия. Причем Анна Политковская ведь не только великолепный журналист, она еще большой друг многострадального чеченского народа. И вот что любопытно, недавно Доренко очень интересную мысль высказал. Он сказал, что Анна Доренко, и он совершенно прав, проводил не только исследование вот этих всех преступлений, но она имела большое количество свидетелей, которые могли сыграть решающую роль в случае того, если бы, скажем, он прямо назвал конкретно кого, Путина, если бы он уехал за границу, то он бы с помощью этих свидетелей она могла его посадить на скамью подсудимых, как Милошевич, например. Понимаешь, все эти вещи, конечно, показывают, что убийство было заказное, и невозможно, что и сам Кадыров приложил. Впрочем, знаете, трудно сказать, не имея под руками конкретных материалов. Во всяком случае, я могу вам сказать, как бывший партизан, специалист по этим операциям, что убийцу не найдут. Вот я Даренко сегодня в его передаче mm-hmm. Москвы объяснил, почему. Если хотите, я могу
повторить. Нет, не надо повторять. Спасибо большое. Как-нибудь он, как-нибудь он справится, Даренко, со своими версиями. Спасибо вам большое, Станислав, за звонок. Андрей, mm-hmm. вот все-таки есть... Две взаимоисключающие позиции, которые, а может быть, и не исключающие, это вы уже объясните нам по поводу Ани, как журналиста. Одна, что она была очень опасна для власти. Другая, наоборот, она была абсолютно безопасна, потому что на нее не обращали внимания на ее расследование. И наоборот, она была удобна для власти, что они предъявляли Западу, что вот у нас есть в России есть такая журналистка, которая может вот так свободно работать и так свободно обличать режим. Эти позиции примирить можно как-то? Вы как все это видите, оцениваете?
Эти позиции может только время примирить. Угу. Сегодня о таком примирении, я думаю, говорить рано, потому что слишком все это еще недавно происходило, слишком недавно вышли из лесов нынешние люди, которые служат сейчас
руководители
в батальонах. Да. Я имею в виду Чечню, угу. конечно же, угу. а не Москву. Вот. Должно случиться... что-то, какие-то изменения в самой Чечне. Угу. Должны вырасти дети, которые вот этих нынешних бывших боевиков, которые увидят, что что-то происходит, и заинтересовать их чем-то. Тогда что-то случится. Вот. А говорить о каком-то примирении сейчас, оно зиждется на том, что кто-то дает деньги, кто-то расходует эти деньги, как хочет, угу. в своих целях. И на этом держится вот этот вот хрупкий мир.
Но вот Анино творчество, оно все-таки представляло опасность? Или оно, наоборот, было удобно? Вот я имею в виду с этой точки зрения примирения
позиции. Оно представляло опасность. Это уже не мой вывод, это да. уже общепризнанное, что она представляла опасность только для тех, кто сегодня у власти в Чечне находится. И кто сидит на денежных потоках. Ага. Вот. Ну, последний ее репортаж, вы сами знаете, они говорили о людях, которые вышли из леса, угу. были то ли руководителями этих угу. лесных братств, то угу. ли заместителями. Вот сегодня они занимают крупные посты. Конечно, люди все горячие в Чечне живут. И слушать себе какие-то неприятные вещи, там это особенно остро переживается. И я думаю, что если не сам Кадыров, то нашлись такие люди, которые захотели бы сделать и, в общем-то, перекрыть один, собственно, один канал и был.
Да, один, действительно, да. там перекрывать-то нечего.
Поэтому
вот все. Вот
говорить о том, что
дело.
Это кто-то был в Москве заинтересован, из власти, конечно, это не так. Это, я думаю,
дело.
Что это большая утрата для российской власти. Вот это вот. Потому что сама они ее репортажи, они на население, вот здесь, на избирателя, ага. практически. Ну, не доходили.
Да, во-первых, не доходили. Да. Во-вторых, и тема уже людей перестала интересовать. Да. Уже столько своих тут бед и хлопот, что еще вот эти несчастные чеченцы, еще ими интересоваться. Да. Это то, что вот наши гости говорили, что тема сама уходит, к сожалению. И да и тем, и некому заниматься этой темой, и сама тема уже не интересует. Да. Вот в чем трагедия.
Тем более сейчас всплыла такая тема, связанные с Грузией, это гораздо для власти более удобно, потому что это уже другое государство. Угу. И называя грузин там виновниками чего-то, это уже, как бы так сказать, ну, это одним словом, это удобнее, чем говорить о чеченцах.
Угу, угу, проще.
Да,
проще, и
тут вот
обличать
такая
проще.
Вот, как бы кто-то подложил такую свинью большую.
Я просто вспомнила, вы знаете, еще у меня одно воспоминание, когда-то так, по случайности, один из членов премии имени Сахарова, в жюри которого входила Аня позже, она вошла в него, когда она победила в этой премии, взяла эту премию. Как раз когда она выдвигалась, я прочитала работы на эту премию и прочитала ее материалы в огромном объеме, в очень большом. И вы знаете, мне, конечно, где-то вот с профессиональной точки, мне не хватало второй стороны. Вот она описывает какую-то ситуацию. Да. Я не вижу этой второй, я не вижу позиции Минобороны. Она обличает, ей не отвечают. Я этого не вижу, и как-то меня это немножко коробило. Но объем работы, который она проделывала, и эти точки, в которые она ездила, вот на меня просто эта махина произвела колоссальное впечатление. Эти люди, с которыми она разговаривала, все равно это фотографические снимки ситуации в Чечне, на которые никто не способен. Этого никто не может сделать. И никто этого уже не сделает. вытягивает из журналистов.
Я вспоминаю просто, когда мы встречались еще лет 5 назад, выглядел совершенно невероятным, когда она рассказала, что она в аэропорту Магас встречалась с Салманом Радуевым. Причем не специально, а она прилетела в Чечню через Магас. В аэропорту кого-то встречал сам Радуев. Я ей просто, признаться, не верил, но она, ее репутация, то, что она не врет, она позволяла говорить, что это так и есть.
Да, конечно.
То есть она, видно, знала такие вот эти обратную сторону вот этих чеченских событий, что, они дали себя, они ее достали, одним словом.
Это обратная сторона. Может быть и это. Ирина Волкова переживает, еще раз нам пишет, что видит только одну машину с траурной ленточкой. Наверное, она полагает, что не все подключились к акции. Ирина, насколько я помню, эту акцию решено объявить в 9 дней Ани Политковской, 9 дней после ее кончины. Так что машины с траурными ленточками вот тогда призвали всех в 9 часов вечера поставить свечку. И... Геннадий из Ленинградской области, здравствуйте.
Доброе утро. Если назвать, можно его добрым.
Да.
Выражаю глубочайшее соболезнование в связи с гибелью Анны Политковской родным, коллегам по перу, всем, кому Анна была дорога. Можно было с ней соглашаться или не соглашаться, но это был смелый человек. Пусть земля ей будет пухом. Ну, а вот теперь хочется сказать, что же будет за порогом ужаса.
Да, что?
Это мое предположение. Возможен какая-то крупная диверсия или теракт, за которым могут последовать новые законодательные акты, которые, в общем-то, могут ущемить права человека и так далее. Ну, а вопрос к Андрею такой.
То есть вы считаете, что предстоит ужесточение режима, да, вот вам кажется?
Естественно.
Почему?
А почему?
Для чего?
Потому что другого выхода у теперешней власти просто нет.
Угу. Ну, задавайте вопрос Андрею теперь.
Андрею вопрос следующий. 15 октября будет Международный день белой трости. Это атрибут, с помощью которого инвалид по зрению передвигается в пространстве. Не может ли газета «Аргументы неделя» опубликовать какие-нибудь материалы об инвалидах по зрению? Спасибо.
Спасибо, Геннадий.
Я постараюсь это сделать. Я дам задание нашему отделу.
Да, хорошо, что вы заранее сообщили, Геннадий, об этом.
Да.
Не, а вот что касается мнения Геннадия, что предстоит ужесточение режима. Вот что вы считаете? Вы это чувствуете, какие-то признаки этого?
Ну, ужесточение режима, оно может и последует. Но я хочу сказать, что оригинальным здесь этот, как называл радиослушатель, режим, он здесь не будет. Потому что все страны, они предпринимают такие действия, я даже назову вот самую демократичную страну в мире, Соединенные Штаты, после событий 11 сентября, многие, по крайней мере, значительные части ее конституции были, так сказать, немножко на некоторое время отодвинуты, были даны права и прослушивания разговоров, и ареста на неопределенное время без прокурора. Поэтому любая страна защищается. Если говорить о терроризме, который может вспыхнуть здесь, то, конечно, будет ужесточение. Но я так думаю, что особых протестов против этого не будет.
Не будет.
Потому что мы все боимся террора, особенно жители Москвы, которым приходится в метро ездить и по улицам ходить, где всякие киллеры бегают, как вы видели. Все телеканалы показывают вот этого негодяя.
Да, которых снимают на кадре, на камеру прекрасно.
Поэтому сейчас, если власть скажет, что нужно что-то сделать такое, то мы еще 10 раз подумаем, плохо это или хорошо.
Угу. Там только одна есть небольшая разница, что во всех мерах перечисленных, вот вы говорили, Соединенных Штатов, там какая-то есть логика понятная. Да? А когда здесь отменяют выборы губернаторов под предлогом борьбы с терроризмом, эту логику уже, конечно, сложнее уловить, ухватить как-то. Нина Павловна из Химок. Здравствуйте, Нина Павловна.
Я приношу большое соболезнование. Я вас очень всех люблю. Вы нам даете все сообщения, всю информацию, то, что происходит в мире, в России, даже в городе нашем. Большое спасибо вам всем. Теперь я еще вам расскажу то, что вы сказали. Я вышла, себя не помню. Вот я вышла из Нистрём, сдавала деньги $100 сыну больному. Там все сдают приезжие.
Где, Нина Павловна, подожди, где вы сдавали эти деньги, я не понимаю?
А вот в Химках. Куда? Это денежный перевод.
Передавали, все, поняла, да.
Вот, я перевод, денежный 100, перевод. 100 долларов, вот вы слушаете, да?
Да, конечно.
И там сдавали все гастарбайтеры за Кавказья, азербайджанцы, армении, Армения и так далее. Я подхожу, мне 80 лет, я ветеран войны. Предъявляю документ. Я говорю, вот я ветеран войны, я должна без очереди, у меня только 100 долларов сдать. Вы, если бы слышали слова фашистка, расистка, кто ты такая, откуда ты бабка взялась? Я вот в таком положении оттуда вышла, как вы сейчас сказали, я себя не помнила. И думала, где я нахожусь, в оккупации или хуже, или в плену. Спасибо вам большое.
Нина Павловна, спасибо за звонок. Я только вот одно хочу сказать, что вот эта ситуация, когда подходит инвалид или ветеран войны в очереди и пытается воспользоваться своим правом пройти без нее, без этой очереди, вызывает колоссальную агрессию и не только у гастарбайтеров, а у абсолютно граждан со славянской внешностью. Я это не раз наблюдала в поликлиниках и в магазинах. Это все в сберкассах. К сожалению...
За границей то же самое.
Наверняка. Я не знаю,
в Америке вас в очереди просто не пустят.
Нет, подождите, да. В Америке не висит табличка, что инвалиды первой группы без очереди. Там этого нет. Вы знаете, тут какая-то другая история. Я говорю о тех, кто имеет законное право по табличке подойти без очереди. Нина, вас не пустят нигде, понимаете? И то, что, конечно, безобразие, что они использовали такие слова. Но слова, которые вы услышите от этой славянской очереди, я очень боюсь, что будут не менее мягкими.
Я думаю, что вот в этой ситуации просто вот радиослушатель... Вот в последнее время такое нагнетание идет в связи со всякими в Чечне событиями, и вот с Грузией, что у людей уже в мозгу такой стереотип сложился, что кругом какой-то враг у нас есть. И поэтому, может быть, какой-то шепот какой-то, может быть, какое-то слово, которое можно было бы в спокойной обстановке интерпретировать и совсем по-другому, сейчас в 10 раз увеличивается, и люди уже как бы немножко подвержен такому психозу.
Ну и, кстати, я тут же вспомнила зарубежную очередь, совсем недавно я бежала, это было за рубежом, мне нужно было срочно взять билет в кассе, потому что мог отойти мой поезд, на который я хотела попасть, и я им объяснила, гражданам Италии, которые стояли в очереди, что пропустите меня, пожалуйста, без очереди, и они пропустили. В общем, так что если с ними договориться по-человечески, с зарубежными гражданами, они пропустят. Да и с нашими, наверное, можно, но это в разные бывают ситуации. Виктор Васильевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Прежде всего, я хочу выразить соболезнования всей России в гибели такого замечательного журналиста Анны Политковской. Вопрос у меня такой. Скажите, вот вы оба журналиста, наверное, являетесь членами Союза журналистов.
Нет, Виктор Васильевич. Вы являетесь, Андрей?
Ну, я являлся, я уже забыл.
Когда-то тысячу лет назад. Виктор Васильевич,
Все равно. Вопрос вот какой. Власть боялась Анны Политковской. Смерть ее всеми признана, это политическое убийство. Вот. Даже мертвую Анну Политковскую власть боится. И поэтому она побоялась провести прощание с Анной Политковской в центре Москвы. Отправила куда-то на окраину Москвы, куда трудно добраться. И вот у меня вопрос такой. Ну вот у журналистов же есть свой дом журналистов. Ведь для того, чтобы провести прощание с журналистом, не требуется чьего-то разрешения.
Нет.
Разрешения московских властей или федеральных властей. Как получилось так, что страх власти перед Анной Политковской возобладал, и прощание происходит где-то далеко от центра, куда мало... людей может
Спасибо,
добраться.
Виктор Васильевич, понятно. Андрей скажет, Угланов.
Вы знаете, Дом журналистов — это замечательное здание, но вы себе не представляете, сколько сегодня будет на прощании народу. Если бы это происходило в Доме журналистов, который находится в самом центре, там очень узкая дорога, а туда приедут послы, я думаю, очень из многих стран. Туда приедут деятели культуры и политики, все туда сегодня приедут. Не говоря уже о друзьях и тех, кто читал ее материалы, то это просто случился бы в Москве затор. Вот.
Это ведь редакция решала, где лучше и удобнее провести. Это не политика, это решение редакции.
И потом вот это Троекуровское кладбище, это вовсе не задворки, как
это на
одной радиостанции сейчас сказали.
Никакие не центральным кладбищем считаются. Кунцево, метро ходит.
Туда, если честно сказать, чтобы туда попасть, извините за такое слово, чтобы там похоронить своего родственника, это нужно очень большое разрешение мэрии Москвы и той самой власти. Вот. Я говорю это потому, что 2 года назад были похороны Старкова Владислава Андреевича, и я просто знаю, что это такое, как говорится, оказаться там, да.
12:30 отходят автобусы, я читала сегодня в прессе. Да. Может быть, люди не все знают, в Потапском переулке здание «Новой газеты», и те, кому сложно добраться самим, могут подойти туда. Видимо, газета организовала достаточное количество автобусов, раз объявление об этом есть. Я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете «Час прессы». Мы спрашиваем вас, что будет дальше, потому что страна на пороге ужаса, считает обозреватель «Московского комсомольца». У вас в гостях главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов. Звоните, телефон прямого эфира «Единый». Единый бесплатный 8-800-222-12. Единый бесплатный для всей страны, я имею в виду. Пишите на пейджер в Москве 9614 тройки, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите, Петр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Присоединяюсь к тем, кто высказал свои соболезнования. И мое мнение, это совершенно очевидно, что убийство Ани Политковской — это политическая провокация, которая ставила своей целью дискредитации Путина и Рамзана Кадырова. Что здесь очевидно и почему-то об этом практически не говорят? Ситуация в Чечне, да и в стране, она изменилась коренным образом. От жуткой схватки, когда решалась судьба Чечни, ну и всей России, кто кого, значит, сейчас ситуация перешла уже в плоскость стабилизации. И если раньше, как говорится, было не до каких-то, до частностей, и в этом плане Политковская была не очень удобным человеком в этой кровавой схватке, где обе стороны допускали нарушения, и в том числе и нарушения прав человека, то теперь в условиях стабильности становится необыкновенно ценной информация о реальном положении дел, потому что оголтелый свой сторонник наносит такой же вред делу стабилизации, как и террорист. И поэтому правдивая информация Анны Политковской становится жизненно важной для процесса стабилизации. И Аня Политковская встала в один строй и с Путиным, и с Рамзаном Кадыровым, которые борются сейчас за то, чтобы политика стабилизации шла успешно. И у вас выступал чеченец и сказал, да, строятся дома, строятся дороги, но рабочих мест недостаточно, не работают заводы. И в этом плане надо менять, очевидно, нашу экономическую блок в правительстве, ставить Глазьева, потому что закачка денег в западную экономику через стабилизационный фонд и золотовалютный запас Сбербанка, который хранятся в западных бумагах. Это удар по стабилизации и в стране, и в Чечне.
Да, да, наверное, это удар. Петр Михайлович, по поводу того, что это может быть провокация против Кадырова и Путина, и, конечно же, говорят об этом, и есть и такая версия в числе многих. Что касается стабилизации, я не думаю, что Анна Политковская считала, что в стране стабилизация, и как раз подчеркивала своими публикациями, что никакой стабилизации она лично не видит. Но, Андрей, пожалуйста, скажите, вы как оцениваете этот период, в котором находится страна? Все-таки стабилизация или все-таки вот такое вот, все-таки очень все какое-то неустойчивое.
Наша страна, она, как всегда, была такая такая, как лоскутное одеяло, знаете, вот у нее
в каком-то месте стабилизация,
в каком-то месте дестабилизация. То, что касается той же Чечни, ну что говорить, конечно, там воруют, и это же никакой не секрет, есть доклады Счетной палаты о том, что о том, они-то так называют, они так мягко говорят, конечно, только суд может говорить, что это преступление. Угу. Они говорят мягко, что нецелевое расходование, это огромные суммы. Вот. Ну, что поделаешь, если чиновники, которые отвечают, московские, за Чечню, они живут-то в Москве. Вот они там, видно, боятся ехать. Вот. А по поводу стабилизации, то, знаете, в России каждая осень это такой период. Правда, не каждая, вот, может быть, прошлая, позапрошлая осень были немножко не такие. Вот. Но это каждая, вот этот период, это все время ожидание каких-то страхов. Я помню, что в 90-х годах мы говорили о каких-то учениях десантных войск, которые якобы там картошку какую-то должны были выкапывать вокруг Москвы и должны были там свергнуть Ельцина. Потом были такие мрачные периоды, там, после... Ну, самая мрачная осень для меня, например, была, когда убили Галину Старовойтову. Uh-huh. Уже окончательно казалось, что страна такая замороженная, uh-huh. погружается в какую-то пучину, что вот это, помните эти кадры этого улицы Грибоедова, по-моему, в Питере, uh-huh. где вот эта какая-то подворотня uh-huh. черная,
все вот это. Достоевскому все.
Вот этот вот подъезд ужасный, где это было, все происходило. И вот такое чувство было щемящее и какой-то безнадежности полное. Потом наступает зима, потом как-то у нас птички начинают uh-huh. весной петь. Uh-huh. Как-то люди вот идут рыть свою картошку сажать, и угу. немножко это забывается. Вот сейчас, конечно же, было убийство Козлова.
То есть прямой с сезоном да. вы связываете еще
убийство
к тому
Козлова,
же политическую
да.
обстановку в стране.
Потом вот это обострение с Грузией. Вот. То есть это вот классическая такая российская действительность, когда вот сейчас убийство Ани Политковской. Это классическая такая сезонная действительность российская, которая подтверждает вот эту практику. Но одновременно говорят там и о том, что создаются какие-то алюминиевые гиганты, uh-huh, о uh-huh. том, что «Газпром» совсем как бы набирает силу и, выражаясь таким да. хулиганским языком, обнаглел.
Да, отправил подальше западных уже партнеров.
Отправляет подальше западных партнеров. Одновременно там проходит выставка комбайнов uh-huh, новейших, uh-huh. которые делаются. Вот это такое лоскутное одеяло. Uh-huh. Оно и вот им соткана вот эта наша действительность. И остается только уповать на то, что вот как и наши чиновники, которые многие делают политику, они считают, что ну все рассосется. Вот
да.
пока все рассасывалось.
Ведь у вас теория тяжелой осени, а есть еще теория черного
да.
августа, то есть каждый сезон имеет какое-то
ну, конечно,
обозначение.
Да.
Ну,
мы же осенью
с вами
говорим. Да. Если бы был август, я бы да, напомнил.
Да, все, что происходит в России, ужасает, пишет Егорычев. Примитивность дорвавшихся до власти поражает. Нужно отказаться от престола наследия. Конечно, хорошо бы. Моя газета новая, мое радио, Радио Свобода. Я потеряла хороших друзей в лице Политковской и Щекочихина. Стало очень неспокойно на душе, ведь у меня растет внучка, пишет Наталья. Все эти журналисты за что боролись, на то и напоролись. Боролись с советской властью, попали в себя. Была бы советская власть, и все журналисты были бы живы. Так считает Юрий Николаевич. Андрей, вы как считаете, спасла бы советская власть? Да при советской власти разве такие расследования были бы возможны? Только с санкцией обком можно было расследовать чего-то. Вот разрешил обком критику такого-то, такого-то. Вот критика и случилась.
Ну, при советской власти были расследования, но они в журналистику не попадали. Были расследования, там, «Дело Киан». Угу. Были расследования там по Галине Брежневой, которая там занималась какими-то
ну,
драгоценностями.
Это совсем не те расследования, которых знала широкая аудитория.
Да, ну, про политику-то я вообще не говорю,
да.
потому что тогда этого не было.
Просто
первое
не было.
Расследование, оно уже было не при советской власти, такое громкое, это было по узбекским делам, которые Гляна и Иванов вели. Так что угу. я думаю, что ну, жизнь идет, и сегодня совсем другая жизнь.
Да. Вы спрашиваете, представляла ли опасность Политковская для власти? Да, представляла, но дело ведь в том, кто и как реагирует на эту опасность. Опыт показывает, что центаровские ребята очень оперативно реагируют на опасность, пишет Василий. Даже пресловутый Ельцин обратился к народу по поводу убийства Листьева. Почему Путин молчит, спрашивает Фокин. Ну, бесконечное позорище, что Путин только в разговоре с Бушем как-то косвенно сказал, что будет дело расследоваться. Позор, по-моему. Я даже, Андрей, вас не спрашиваю, по-моему, это как-то даже...
Я думаю, что Путин уже дал очень жесткие указания.
Ну, дал-то,
скорее,
дал, но ничего
скорее,
же не сказать. Ну, как не стыдно.
Я думаю, что лучший ответ на это да. было бы найти убийцы заказчиков.
Ну, хорошо, пусть найдет хотя бы что-то.
Ну, мы же заинтересованы в этом.
Хорошо, пусть сделает.
Да.
Так, Так, хорошо, мы завершаем программу. Извините, уважаемый слушатель, кто ждал нас на телефоне, не успели мы с вами поговорить сегодня, но, тем не менее, кто-то успел. Час прессы завершаем на Радио Свобода. Сегодня хороним вместе все Анну Политковскую. У вас в гостях был главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. Через несколько секунд главной темой наших выпусков «Свободы в полдень» по-прежнему остается убийство Анны Политковской.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир.